Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вот и закончилась осень, и начались зимние дни, которые были столь любимы у наших предков. Ведь недаром есть пословица «зима за морозы, а мужик за праздники». А почему? А потому что уже собран был урожай, и впереди ждали рождественские и новогодние забавы. Я вас приглашаю в Коломенское, где мы, как всегда, припадем и ко святыням, и увидим, как оживают достопамятности. О том, чем же нас порадует музей-заповедник Коломенское в зимнем сезоне 17 и 18 годов, я узнала во время пресс-тура 23 ноября в самом музее-заповеднике, куда пригласили работников СМИ, сотрудники этого замечательного, всеми любимого музея. Там мы узнали, как отмечает Святое Рождество не только крестьянин, который зимой берется за праздники, но и сам царь Алексей Михайлович. Нас пригласили во дворец царя Алексея Михайловича, восстановленный по сохранившимся макетам и эскизам, и мы побывали на замечательной выставке, посвященной сокровищам XVII века. На этой выставке нам показали и икону Рождества, и икону святителя Николая, который, как мы все знаем, является прообразом. У нас Деда Мороза, на западе Санта-Клауса. Нас свозили на конюшей двор, потому что в Коломенском зимние забавы – это и санное катание, и катание на лошадях, на тройках, в каретах и санях. Все экскурсоводы и все сопровождающие, и все даже кучера обряжены в костюмы XVII века, а в самом дворце царя Алексея Михайловича каждый посетитель может нарядиться в такой костюм боярыня, боярыня и даже царя, конюшева, сокольничего. Нас провели в избу конюшева, и мы посмотрели, как жил этот привилегированный крестьянин в Коломенском, узнали, кто такой шорник, чем он занимается. Потом нас повезли на выставку «Соколиная охота». Это уникальнейшая выставка, на которой собраны экспонаты, начиная с архива древних актов, музеев и архивов Новгорода, Санкт-Петербурга, конечно же, Москвы, Кремля, исторического музея, самого Коломенского. И после этого еще и показали, как происходила «Соколиная охота». Выехал царь на коне, украшенном ярким восточным ковром. Перед ним преклонили колено сокольничьи, и началась соколиная потеха. Особенно нам всем понравилось, а мы стояли на лестнице храма Вознесения Господня, что в один момент вдруг этот самый сокол прилетел к нам и сел на парапет, и мы смогли его увидеть вблизи и даже посмотреть, как его кормят. Вот эти забавы каждый из вас может увидеть и поучаствовать в них в Коломенском, где началась программа «Русская зима». Как мы знаем, Коломенское – это заповедная историческая территория, где хранятся уникальные памятники архитектуры, конечно же, храмовой. И каждый из этих памятников становится площадками, где происходит разговор о Рождестве Христовом. Не только разговор, но и действо. Так, например, во дворце царя Алексея Михайловича устраиваются вертепы ручной работы, и дети вспоминают или впервые даже узнают о событиях, которые происходят в Вифлееме более 2000 лет тому назад. Кроме того, они становятся и христославами, и даже попадают на фольклорный праздник, принимают в нем непосредственное участие, а им о Рождестве Христом рассказывает сам царь Алексей Михайлович с его супругою. В Коломенском вы сможете покататься на конных санных повозках, и не только, но также на санках-ватрушках и даже на надувных санях-банан, прицепленных к снегоходу. Вот вам современные зимние русские забавы. Вы можете покататься на коньках и лыжах и ощутить атмосферу рождественского праздника в нарядном дворце царя Алексея Михайловича, в этих чудесных теремах, надев настоящие костюмы XVII века, и в усадьбе коломенского крестьянина, где уже открылась выставка «Рождество в крестьянском доме». Гости здесь увидят элементы праздничного интерьера, деревянную народную игрушку и даже архитектурный конструктор, представляющий здание Троице-Сергиевой лавры. Но это еще не все. Об истории новогодней елочной игрушки расскажет посетителям Коломенского выставка «Хрупкое чудо на новогодней елке» в малом выставочном зале Царского дворца. Интересно, что эта выставка приурочена к 130-летию клинского стекольного промысла. Вот видите, мы знаем, что на Западе елочная игрушка была очень распространена, особенно в Германии, Швейцарии, в Чехии. Но и у нас уже 130 лет существует клинский стекольный промысел. Самые ранние экспонаты выставки датируются концом XIX века, а самые поздние – этим 2017 годом выпуска. И они изготовлены специально для выставки к празднованию круглой даты фабрики «Елочка». Как было написано для журналистов в приглашении на этот замечательный пресс-тур, зимнее Коломенское – это сказочный оазис в огромном мегаполисе, сохранивший до наших дней уникальный ландшафт величественных памятников архитектуры и паркового искусства. И я представляю вам репортаж с этого пресс-тура, из которого вы можете себе представить, что ожидает и вас в Коломенском на ярких, красочных, сказочных, добрых и веселых мероприятиях «Русская зима», посвященных рождественским и новогодним праздникам. И я дерзаю предложить вам уже рождественскую колядку, которую исполнили для представителей СМИ на пресс-туре, посвященном русской зиме в Коломенском, потому что ведь уже 3 декабря вечером на всеночь, на праздник Введения Пресвятой Богородицы, мы услышим рождественский тропарь.
Это ночь святая.
После Рождества, как мы знаем, наступает Новый год, но специально для нас, работников СМИ, устроили встречу уже с Дедом Морозом и Снегурочкой во дворце царя Алексея Михайловича. Таким образом, мы окунулись в атмосферу зимних праздников, которые я попытаюсь передать и вам. И я пришла в мое любимое Коломенское. Сегодня здесь происходят необыкновенные события, о котором вам расскажет
начальник отдела экскурсии экскурсионно-художественных программ Московского государственного объединенного музея-заповедника Ольга Кучеренкова.
Ольга Павловна, расскажите, пожалуйста, о том событии, которое у вас сегодня будет и которое, наверное, продолжится аж до самого конца святок.
У нас, правда, сегодня очень важное для музея событие, потому что мы рассказываем нашим гостям о тех зимних праздниках, услугах, образовательных мероприятиях, которые музей подготовил к Рождеству и Новому году. Именно в таком порядке, как я произнесла, потому что музей, несмотря на то, что мы светское учреждение, но в первую очередь мы учреждение образовательное. Мы, конечно же, стараемся, чтобы наши посетители и в первую очередь дети знали и понимали, что стоит за этими словами «Рождество Христово». Мы подготовили в преддверии вот нового зимнего сезона в этом чудесном дворце царя Алексея Михайловича программу интерактивную, которую назвали «Рождество в царском дворце». Мы пригласим наших гостей, в первую очередь маленьких и школьников, в нашу экспозицию, которая называется «Сокровища русского искусства», где хранятся удивительные свидетели высочайшего мастерства, искусства наших предков XVII века. Среди этих свидетелей той далекой старины удивительные вещи из православных храмов, такие как «Царские врата», иконы, в том числе иконы Рождества Христова, икона Николай Мирликийский. Причем это действительно предметы мирового уровня, потому что их авторами являются мастера оружейной палаты. И на всей этой необыкновенной и чудом сохранившейся красоте мы как раз и рассказываем историю святого семейства, историю рождения Спасителя. А затем мы впервые в нашей практике предлагаем нашим посетителям превратиться в героев вертепного действа. Конечно, мы не предложим никому сыграть святое семейство. Как мы будем обыгрывать эту тему, это наш секрет. Но вот ангелы, пастухи, волхвы, которые принесли дары, мы подготовили чудесные костюмы. Наши посетители, а в первую очередь это дети, они не просто услышат, они проиграют эту историю. Причем проиграют ее вместе с царем Алексеем Михайловичем и его женой Натальей Кирилловной, матерью Петра Первого. Именно они будут проводниками в мир этой удивительной истории.
То есть в их дворце, да, в там, где дворце, они обитали.
Они принимают гостей. И поскольку царь Алексей Михайлович, ведь это был не просто православный, государь. Все наши государи были православными. Они стояли во главе православной державы. Но в этом ряду царь Алексей Михайлович Тишайший отличается особо, потому что вера для него была, ну, как для нас с вами дышать, ходить. Он просто был истинно верующим человеком. И поэтому праздники любые, а тем паче праздник Рождества Христова, он отмечал в кругу семьи и в церкви. Это особая такая атмосфера. Но при этом Алексей Михайлович бывал за границей, он видел вертепные действия. И встретить словильщиков, принять их, а в рождественскую ночь, помните, гость в дом, Бог в дом, это было непременным условием, поэтому калики, странники, они принимались в верховых, лучших палатах этого дворца. И вот наших гостей также принимает царь Алексей Михайлович с царицей и своими боярынями. Вот эта удивительная история, которую проживут наши гости, ощутив изнутри эту атмосферу, превратившись в героя вертепного действа, мы надеемся, что она останется навсегда. Они могут забыть последовательность событий, какие-то нюансы, но вот эту атмосферу, в которую они будут погружены, мы абсолютно уверены, что они пронесут через свои детские сердечки в будущее и расскажут своим детям. Ну а потом мы их пригласим, конечно же, покататься на санных конных повозках и угоститься блинами. Программа наша будет идти не только в канун Рождества, когда, как мы помним, до первой звезды ничего не вкушали, да, до появления Вифлеемской звезды. А программа наша, она начнется с 6 декабря и продлится до 6 января. Мы ведь знаем, что 7 января начинаются святки. Вот тогда мы начинаем проводить наши святочные программы и параллельно программу «Русская зима». А раз зима за морозы, то мужик за праздники. Поэтому на праздники мы и всех к себе приглашаем. Мы расскажем о Филипповом посте, учим обо всем, что связано с этой удивительной историей. Ну и, конечно же, расскажем, почему появился Дед Мороз. Не зря мы сегодня в экспозиции будем показывать удивительную работу Федора Зубова, Николая Мирликийского. Ведь от него наш Дедушка Мороз пошел.
А вот и сам Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой встречает нас на парадной лестнице Теремного дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском.
Программ зимних у нас множество. Сюда можно приезжать и на Рождество, и на Масленицу, и на Новый год, и на коньках покатаетесь, на санях покатаетесь, на тюбингах. Много у нас всего интересного. Есть программы вообще про праздники русские. Есть про то, как царь сюда приезжал отдыхать. В 17 веке во дворце царь жил. Ну а теперь, видите, Дед Мороз к вам выходит. И как так получилось, что вообще Дед Мороз-то появился? Да, и когда Новый год начали отмечать и как его при царях отмечали, вот про это как раз все мы и рассказываем для детей. Возможно, и взрослые-то не все знают историю праздника, откуда Снегурочка, например, появилась. Мы хотим представить вам новые наши программы, которые еще никто не видел, а наверняка большинство из вас даже не были здесь ни разу. Вот в древние времена, в 17 веке, здесь младшие царевны жили, а теперь настоящие сокровища хранятся. Здесь у нас будет для вас программа, посвященная празднику Рождества. Самый главный зимний праздник, который в древние времена вместо фактически Нового года был, и все подарки на Рождество дарили. Поднимайтесь, пожалуйста, по лесенке. Царский терем.
Казались тем время младших царевен, дочерей царя Алексея Михайловича. Это редкая возможность побывать на выставке уникальных экспонатов из фондов нашего музея, посвященных истории дворца и 17 веку. Дело в том, что те экспонаты, которые здесь представлены, относятся к первому уровню предметов русского искусства 17 столетия. Многие из них могли бы присутствовать на самой половине дворца царя Алексея Михайловича. Эта выставка была первой главной заявкой музея. Открыта она была в 2010 году. Она предшествовала открытию интерьера дворца. Представлены редчайшие предметы из дерева, резьба, предметы бытовые, иконы, конечно же, того уровня, который присутствовали в дворце царя Алексея Михайловича. Большая научная работа предшествовала открытию этой выставки. Эта выставка демонстрирует лишь ту часть шедевров из наших фондов, которые доступны многим посетителям. Итак, в этот почти волшебный день мы с вами встречаемся по теме зимних праздников, поэтому мы говорим о новогодних представлениях, о рождественских гуляниях во дворце царя Алексея Михайловича, о возможности, которые музей предпосылает в этот зимний сезон. Мы начнем нашу встречу как раз с зала, который открывается подлинными предметами, ведущими к сокровищам. Это предметы из дворца царя Алексея Михайловича. Эти те самые накладки на дверные замки, украшенные орнаментами, которые реально происходили из дворца царя Алексея Михайловича. Но о остальных шедеврах и сокровищах вы услышите чуть позже, хотя вас и ждет сегодня ряд чудесных превращений. Пожалуйста.
Здравствуйте, наши дорогие гости. Конечно же, тема нашей встречи, как это было заявлено в пресс-релизах, зимние праздники. Мы не собирались и не планировали, хотя нам очень хочется рассказать об этой великолепной экспозиции еще раз, подробно о ней говорить, а рассказать именно о зимних праздниках. Мы традиции соблюдаем. На государевом дворе нам сам Бог, что называется, и царь велел. Но если серьезно, я хочу сказать, что мы действительно в преддверии вот такого большого, традиционного для коломенского сезона зимних, самых разнообразных музейных услуг. Готовясь каждый год к череде зимних праздников, а у нас буквально уже на носу и Варвара, и Никола зимний, затем Екатерина, Санница, как ее называли. И в этом году во дворце царя Алексея Михайловича к перечню многочисленных наших интерактивных программ. Это не разовые какие-то праздники или выступления. Это программы, которые длятся как минимум месяц, а некоторые два. Потому что наша задача образовывать, играя, развлекая, научить давать определенные знания в контексте зимних праздников и о Коломенском, и о том, как эти праздники у нас здесь праздновались. Так вот, мы вам сегодня предлагаем такой маленький экскурс в нашу интерактивную программу, которую мы назвали «Русская зима. Рождество в царском дворце». И когда встал вопрос, где рассказать о зимнем празднике, самом главном, открывающих череду зимних праздников, о празднике Рождества Христова, то, конечно же, наши мысли, наши взоры остановились на этой экспозиции, которую вам уже вкратце Елена Александровна обрисовала. Здесь действительно сокровища 17 века, потому что эти предметы бытовали в ту далекую эпоху. Они были свидетелями, в том числе и народных, очень многих праздников. Мы все знаем, что празднику Рождества предшествует Рождественский или Филиппов пост. Мы говорим о Рождестве Христовом как о явлении мировой культуры, явлении, которое уже много-много веков помнится, изучается, передается. Если мы говорим о православной традиции, то накануне Рождества, в сочельник, самый строгий день Филиппова поста, люди не вкушают никакой пищи, и только после того, как восходит звезда, как символ Вифлеемской звезды, которая возвестила и указала путь к тому месту, где родился Спаситель, можно вкушать сочиво, а затем все шли в храм. В семье царя Алексея Михайловича этот порядок свято соблюдался. Когда люди приходили в храм, то главное, что они видели, это, конечно же, иконостас. А центральным в иконостасе всегда бывают вот эти врата, которые как раз с рождественской историей связаны напрямую, потому что в клеймах на царских вратах, где бы вы их ни увидели, обязательно вверху изображается архангел Гавриил, который возвестил Деве Марии о том, что именно она избрана для того, чтобы принести в мир Спасителя, и сама Дева Мария. В нашей экспозиции представлено несколько царских врат. Все они необыкновенно красивы, потому что это центральное место в иконостасе. Всегда эти двери украшались дивной резьбой. Они обязательно золотились, раскрашивались всевозможными красками. Под них подкладывалась разноцветная слюда. Это всегда создавало праздничное настроение. В тех вещах, которые мы будем показывать нашим посетителям, покажу немного, 2-3 самых важных предмета. Все это делали царские изографы, иконописцы оружейной палаты. Это были очень уважаемые и очень значимые люди, были очень состоятельными. Приведу пример. Только в 1660-х годах было всего 4-5 жалованных иконописца. То есть люди, которые получали очень солидное содержание из государственной казны. Люди, которые не просто писали иконы. Кстати, царские иконописцы украшали и расписывали дворец царя Алексея Михайловича, в котором мы находимся с вами. Но, скажем, уже в 1687-88 годах их было 27, не так много. И это еще раз подчеркивает, да, насколько статусны были эти люди, насколько они были талантливы. И вот как они работали, как работали все иконописцы, потому что главным нашим экспонатом вот в этой экскурсии, в этой интерактивной программе, конечно же, будет икона Рождества Христова и икона Николая Мирликийского, того самого, который станет прообразом нашего Деда Мороза. Поэтому нам хочется показать нашим посетителям, как работали иконописцы, вообще с чем они работали, как они создавали в первую очередь иконы. Поэтому я вас приглашаю в один удивительный уголок, и мы обязательно здесь расскажем и покажем нашим гостям, как работал любой изограф, любой иконописец, а уж, безусловно, царским иконописцем в первую очередь. Потому что существовали и существуют поныне очень четко оговоренные каноны, как должна создаваться икона. Каждый мастер подготавливал доску или щит. На Руси для этого брали, как правило, липовое дерево. Вон там инструменты в крайнем левом от вас углу, да, которые помогали все это выполнить. Затем готовился грунт или левкас. Видите, там мел лежит, подготовленный для того, чтобы его растолочь в муку. А рядом рыбий пузырь, потому что мел замешивался на рыбьем клею. И таким образом грунтовалась доска для того, чтобы наносить рисунок. Затем посмотрите, яйца-скорлупа. На яичной эмульсии готовили краски, которыми уже по контуру, вот на нашей заготовке, контур белый с черным, да, и потом раскраска. Наносилась краска, наносилась позолота, и все это в конце покрывалось олифой. Растительный жир, который застывал и образовывал пленочку, которая предохраняла икону и любое другое изделие от преждевременного старения и повреждения. По такой технологии все те бесценные богатства, которые мы и сегодня видим в украшении православных храмов, создавались. И вот мы с вами сейчас пройдем по одной небольшой галерее, где находятся светильники, ведь во время праздничного богослужения храмы всегда освещались. и идем к цели нашего путешествия к иконе Рождества. Всегда в такой праздник, как праздник Рождества Христова, зажигались в том числе вот такие тощие свечи. Вы знаете, почему их называют тощими?
Потому что они полые.
Потому что они внутри полые, они деревянные. Сверху они покрываются воском. Воск расписывается разноцветными красками. Получается вот такая удивительная красота. Тема росписи везде одна и та же. Это цветы, листья, гроздья винограда, потому что это символ райского сада, а гроздья винограда с листьями – это символ Иисуса Христа. И вот уже дальше ставила свечка, все это было очень красиво. Иногда они были выносными. На вот таких вот кронштейнах также крепились свечи. Кронштейны – соблюдена та же традиция, да, растительный орнамент, напоминание райского сада. Шкафчики аналуи – это тоже удивительная вещь, потому что она принадлежала архиерею Русской Православной Церкви, сподвижнику Петра Великого, философу, мыслителю, писателю Холмогорскому. Вот эти все вещи, показывая нашим посетителям, мы их подводим к самому-самому главному, что в праздник Рождества Христова центральным действующим лицом всегда была икона Рождества. Конечно же, не счесть числа иконографическим традициям написания иконы Рождества Христова. Одна, у которой мы сейчас находимся, эта икона также, как и все предметы, представленные в этом зале, выполнена мастерами оружейной палаты, теми самыми жалованными иконописцами царя Алексея Михайловича. На любой такой иконе автор старается изобразить таинство рождения Иисуса Христа, всю ту историю, которая предшествовала и следовала за самим фактом рождения Иисуса Христа. И вот здесь я хочу немножко сдвинуть во времени ход нашей программы, которую мы предложим посетителям, и сказать о том, что впервые в нашей практике мы приняли такое решение не просто здесь, в экспозиции, с той иконы, рассказать рождественскую историю. Мы решили, что после того, как познакомим наших гостей с всем тем материалом, который я вам сейчас тезисно излагаю, мы их пригласим в покои царя Алексея Михайловича, и царь Алексей Михайлович вместе с Натальей Кирилловной расскажут эту историю, а они превратятся в героев вертепного действа. Известно, что царь Алексей Михайлович бывал в Европе во время войн, той же Литве, в Польше. Он видел такие вертепные действия. Словильщики тоже ходили. И вот наши гости, как словильщики, они приходят к царю Алексею Михайловичу. И часть из них, поскольку мы знаем, что первыми узнали и возвестили о рождении Иисуса Христа ангелы, поэтому целый ряд деток будут переодеты. И больших деток тоже, старшеклассников, они будут одеты, соответственно, в костюмы другого размера, в костюмы ангелов, вот крепятся крылышки, и они эту миссию, возложенную на них, исполнят. Кому они первому сообщили о рождении Христа? В пустыне ведь это было. Пастухам, которые там, рядом с этой пещерой, пасли стада овец. И огромное количество наших детей, они будут одеты в самые разнообразные костюмы пастухов. Мы знаем, что несмотря на то, что земля обетованная, теплая, но зимой там выпадает снег. Поэтому пастухи как могли утеплялись. И пастухи первыми пришли к Иисусу, к Деве Марии, первыми преподнесли ему подарок. Это был барашек, которого мы забыли, наверное, да, показать. Не настоящий, но он у нас есть. Затем происходит история, связанная с тем, что Вифлеемскую звезду увидели и прочитали ее знак волхвы, мудрецы, цари. И они также приходят к Деве Марии с Иосифом Обручником и маленьким Иисусом Христом, младенцем, и приносят ему дары. Золото, ладан и смирну. Ну и одежды волхвов, соответствующие их царскому статусу. Вот они перед нами. Наши гости сыграют эти роли. Нам хотелось не просто устроить некое представление. Кто бывал на наших программах, вы знаете, что у нас есть великолепные вертепы. Они ручной работы, авторской. Они очень теплые, они очень информативные. Мы с этими куклами, с детьми играем. А в Измайлове у нас куклы почти под человеческий рост. Они очень красивые. Нам хотелось, чтобы дети эту историю пропустили через себя, чтобы в некой игре поняли сущность всего происходящего, запомнили и унесли какие-то еще и ощущения, потому что именно это работает сильнее всего. Но не только рождественская история. Дело в том, что через рождественскую историю мы объясняем нашим детям, откуда пришла традиция дарить на Рождество, а теперь в нашей уже современной жизни и на Новый год подарки, вот связанные с волхвами. И говорим, откуда появился на нашем белом свете Дедушка Мороз в 30-е годы уже 20 века. Потому что здесь им рассказываем о Николае Мирликийском, известном на Руси как Николай Угодник. Это, кстати, работа царского изографа Федора Зубова 1677 года. И надо сказать, что именно этот святой, который когда-то спас дочерей одного горожанина, которых за долги тот должен был продать в рабство, а он принес им тайно мешочки с золотом. И отец не только расплатился с долгами, но и удачно выдал дочерей замуж. Оттуда идет традиция дарить на Рождество подарки. И самыми дорогими являются подарки, сделанные своими руками. А вот делать подарки своими руками у нас учит музейная педагогика. Правда, прежде чем они попадут к музейным педагогам, мы их еще катаем 40 минут на санях, ну потому что уже все, уже Екатерина санница, уже сани, я вам покажу эту площадку, где они будут кататься, мы их накормим блинами, потому что все-таки длительная прогулка. А наши музейные педагоги помогут создать потрясающие игрушки своими руками. И я вас сейчас передаю в надежные руки музейных педагогов.
Отдел музейной педагогики существует у нас уже в музее очень давно, с 2008 года. К этому моменту около 70 музейных занятий у нас уже разработано на всех территориях нашего музея: Коломенское, Измайлово, Люблино. Наша задача, чтобы наши гости, дети, родители не только послушали интересные истории, но еще стали непосредственными участниками самих процессов. Например, на экспозиции во дворце царя Алексея Михайловича мы с помощью путеводителей или всевозможных интересных заданий даем детям возможность самим как бы вытаскивать историю в том понимании, которое сообразно и соответствует их возрасту. К Рождеству мы предлагаем нашим детям и родителям поучаствовать в создании рождественской открытки. Причем эти открытки, друзья мои, находятся у нас в фондах. Мы их, так сказать, вывели в свет таким образом. И сейчас это очень модно, такой хендмейд. Каждый уходит с такой открыточкой домой. Это очень приятно. Наши фонды таким образом популяризируются. Мы предлагаем вот такие керамические колокольчики. Вот в таком виде. И расписывать, конечно, фантазии позволяет совершенно как угодно, как нравится. Ну а наша главная задача, что вы должны это делать с чистой душой, с хорошим настроением, тогда и ваш сувенир получится очень интересным и теплым. Естественно, еще особенно сейчас у нас в России пользуется большой популярностью войлок. У нас это занятие «Чудо-войлок». Мы его предлагаем в качестве и самостоятельного занятия. Такие мастер-классы мы устраиваем и в школах. Мастер-классы мы делаем выездными. Наши мастер-классы идут по полтора часа. Естественно, мы говорим об истории промысла. Например, у нас есть такой мастер-класс, как «Богородская забава», где мы рассказываем об игрушечном промысле в селе Богородское, что в такие игрушки играли как царские дети, так и крестьянские. Педагоги рассказывают, какие виды таких игрушек существуют. И дети уносят с собой домой деревянного медведя, которого собирают своими руками с бочкой меда. У нас очень много разнообразных мастер-классов. Более 8 видов кукол мы делаем. И, естественно, идет разговор об этой кукле, об истории бытования. Например, пользуется большой популярностью кукла «Добрых вестей», кукла-колокольчик, тряпичная кукла. Кукла эта бытовала в Рязанской, Тульской губернии. То есть каждый раз мы детей погружаем вникаем в историю этого промысла. И самое главное, что ребенок, попробовав своими руками создать сувенир, прочувствует, насколько мастеру это может быть сложно. Мы развиваем и вот такие качества. Через руки он понимает, как работать с тем или иным материалом. У нас большой популярностью пользуются занятия по глине. Мы ее так и называем «глиняное чудо». Во дворце вы видите, какие здесь изразцовые печи. И когда ребенок посмотрел на изразец воочию и потом через глину вот прочувствовал своими руками, насколько это трудоемкое, то, наверное, мы надеемся на то, что он почувствует уважение к мастеру. Это самое главное. Такие занятия развивают такие качества, как терпение, уважение, трудолюбие. И учим наших детей взаимодействовать друг с другом. Вот этот дух соревнования, поддержки, командный дух. В современном мире наши дети больше индивидуалы. Да? Они, наверное, больше общаются с гаджетами, нежели друг с другом. И вот таким образом мы их тоже учим их любить друг друга и помогать в какой-то конкретной ситуации. Я начальник отдела музейной педагогики Никитина Елена Николаевна.
Пресс-тур, посвященный зимним, новогодним и рождественским мероприятиям в Коломенском, продолжается, и нас повели в следующее помещение дворца царя Алексея Михайловича. К тайному переходу мы перешли на женскую половину и попали в кабинет царевны Софьи. Следует за этим кабинетом кабинет Елизаветы. Проходим дальше по коридорам, освещенным сквозь витражные окна. Проходим в передние сени.
А мужскую половину мы пройдем тоже тайной тропой.
Опять тайной тропой. Ой, как везде хорошо пахнет деревом.
Причем у нас комната, в которой можно взять на прокат и в любом интерьере дворца сфотографироваться в соответствующих одеждах.
То есть в костюме боярышни, да? Какого-нибудь сокольничьего. И дети, и взрослые, да?
Женские, и взрослые костюмы.
И даже царя и царицы. 200 рублей прокат наряды.
Фотографируются сами на свой фотоаппарат в красивых залах.
В интерьерах дворца царя Алексея Михайловича. Все стены расписные, как расписная шкатулка. Мы на царское крыльцо выходим и сходим с него. А вот уже рядом с крыльцом поставили и елку нарядную. И дальше нас повезли на конюшенный двор. Какая же русская зима без русской тройки, без катания на конях и на санях?
Двор. Как точно он выглядел, мы, к сожалению, не знаем, потому что это почти секретная была служба, документов по этому поводу мало, но благодаря усилиям этнографов, историков, восстанавливаем по крупицам, археологов в том числе, крупномасштабная разведка сейчас проводилась по территории Коломенского, ну, мы примерно знаем, что вот около села Дьяково находился конюшенный двор, сейчас же он воссоздан вот в таком виде. И здесь уже, как прежде стояли постройки, которые были здесь, административная, кузница имеется, конюшня, да. И также усадьба коломенского крестьянина. Это выставочный проект, который у нас носит название «Первый на селе работник». Да, особенность Коломенского в том, что здесь дома, даже крестьян, часто стояли на каменных подклетах. Нижний этаж подклета использовался как место хранения запасов, овощей, потому что коломенские крестьяне заготавливали по 7 тонн огурцов, капусты, продавали в Москву в большом количестве. Или же там в летнюю пору можно было проживать внизу. Верхние этажи все-таки в деревянном доме русский человек привык жить, это считалось и полезным для здоровья, поэтому верх, вот он тоже здесь из дерева. И в наше время в этом домике находится экспозиция, которая рассказывает о значении лошади вообще в русской истории, в нашей культуре, повседневности. Фасад дома тоже богато украшен, здесь есть наличники резные. Вот благодаря этнографам 80-х, 70-х годов уже 20 века мы знаем, какие украшения были на домах, поэтому при воссоздании двух вот таких комплексов этнографических у нас использовался материал фотографический, который в Коломенском был зафиксирован. И вот по красному парадному крылечку мы с вами заходим в дом.
Это что, дом крестьянина такой?
Конюха.
А, конюха.
Коломенский крестьянин мог нанимать до 20 батраков.
Входим в дом конюха.
А простого конюха или главного?
простого конюха, да. Начальник, конечно, царского гаража, начальник конюшни, он жил гораздо богаче. В Москве у него могло быть несколько построек.
Еще богаче.
Да. А это такого человека, который содержал хотя бы там 10-15 лошадей. В принципе, к началу 20 века в Коломенском не было безлошадных крестьян. Это считалось вообще за гранью бедности, где-то две лошади. Здесь сразу обращать внимание на экспонаты, потому что в наше время здесь не интерьерная экспозиция, да, не воссоздано помещение, как оно было в те времена, а наполнено теми предметами, которые залежались у нас в фондах, которые нужно на свет Божий выставлять и людям демонстрировать. И все, что было связано с лошадью, оказалось, в общем, довольно много материала, на котором мы видим эти изображения. И на лицевых летописных сводах, и в роли военной и гражданской функции. И здесь вот представлено предметы из раскопок, проведенных в Коломенском, монеты из росы с изображением лошадей. И, конечно, игрушки, которые тоже, в общем, с детства ребенок, а царский сын вообще с 3 лет, и боярский тоже, получал седло в подарок. Вот. Ну и седла тоже у нас можно увидеть. Даже пощупать, потрогать седла, которые находятся непосредственно там, где лошадок снаряжают, это современные работы, и увидеть здесь образцы 19 века. На кормление у царя находились, продолжали находиться только бояре, и то довольно условно, потому что приказ об отмене кормления был, но все равно царские кухни их снабжали. А конюх зарплату получал от государя. Подсобное хозяйство тоже очень здорово помогало. То есть сельским хозяйством здесь занимались все, и даже свои сорта появлялись. То же самое огурцов, капусты, коломенка знаменитая. Из фондов нашего музея здесь вот представлены прялки, например, да, которые также имеют украшение с изображением лошадей. Здесь вот такой в гражданской повозке едет какой-то купеческого вида гражданин. Лошадь символизировала бег времени, движение солнца по кругу, поэтому лошадь изображали иногда и красную, огненную, которая с небес спускается, например, на иконах архангелов изображают с лошадками, и великих князей тоже все изображения, они сопровождаются, конечно, лошадью. Лошадь можно было увидеть и на посуде, вот здесь ковш деревянный с резьбою, и ну, тоже за здравие, да, здоровый как конь, говорят, металлическая посуда тоже представлено. И мы видим с вами поддужные колокольчики. Вот это предметы, которые сейчас в большом ходу, даже среди коллекционеров, поскольку колокольчик интересен, он подписан был и местом производства, и даже мастерской, можно проследить его путь, откуда тройка возвращалась. И даже по звону мастера уже примерно отличали, ну, как и сейчас, понятно, там, Мерседес или Жигули, автослесарь хорошо знает. Вот так же и русские тройки, конечно, звенели, ездили по Москве. Свистульки. И мы с вами давайте пройдем еще одну. Вот если мы, конечно, подробно на самой конюшне рассказываем о способах запряжения лошадки, о том, какая амуниция этому сопутствует, и кто же был человек, который занимался ее изготовлением. Шорник. Здесь есть мастерская шорника, действующая, где у нас сидит специалист, и занимается изготовлением по коже. А чтобы приобщиться к запряжению лошадей, да, поучаствовать в этом процессе, можно в наше время использовать и электронную технику. Перед вами вот такой интерактивный стол, на котором есть способ запряжения в сани, фаэтон, гражданскую повозку, лошадок, и верхом, да, можно покататься. Готовь сани летом, телегу зимой, вот наши посетители знают, в каком порядке нужно надевать седло, шлею, как это правильно сделать. Ну а какие были экипажи, об этом рассказывает наша экспозиция в каретном сарае. Проходите, пожалуйста, здесь вот можно посмотреть, как работает мастер, и наши посетители, наши гости будут мастер-класс получать на экскурсиях от кузнецов, которые постоянно работают тоже в действующей кузнице. Вообще две у нас в Коломенском действующей кузнице. И такая почти забытая профессия, но необходимая и в наши дни, это профессия шорника. Портной майор, шорник, полковник, говорит.
Здесь женщина-шорник, полковник.
У Алексея Михайловича был проект интересный. Более 150 бляшек золотых и серебряных было установлено на лошадей. Такая была богатая упряжь сделана. И пока доехали до, по-моему, то ли в Звенигород, то ли в Лавру они отправлялись. В общем, большая часть этих предметов было потеряно по дороге. Ну, или там растащили на сувениры. Поэтому часто функциональность эти предметы не несут, а только для демонстрации богатства хозяина.
Да?
Колокольчики. Но, вы знаете, тут есть и функция безопасности, опознавательный знак, да, как он сейчас. Чтобы не заблудиться, не потеряться там где-нибудь в степи.
А сейчас мы куда идем?
А это каретный сарай.
О, съезд какой.
Да, это функциональное помещение. В наше время оно тоже используется.
Что же это, сани? По старым образцам, даже как хохлома.
Здесь таких вот царских саней у нас нет. Ну, нечто похожее, да, вот это общее такое русское представление о санях. А уже гражданские экипажи, вот эти сани, например, польского производства, ну, тоже вполне
бархатные.
Для знатного влиятельного лица, оказалось, что они не сильно устойчивые. То есть русские дороги всегда имеют свои особенности. У царя не было поворотных механизмов. У Алексея Михайловича были специальные люди, которые поворачивали, да, выходили. Ну, были там и подлокотники даже, такие специалисты в 17 веке. Но в конюшенном приказе, конечно, много народу трудилось, считался высокооплачиваемая должность, и вот непосредственно экипажи стояли в подобном таком холодном помещении. И в наше время представлены здесь и виды санок, с которых катались с горок. То есть вот нас дети часто посещают, поэтому напомним им о любимом русском развлечении катание с горы, которое имело и символическое значение. Чем дальше проедешь, тем богаче уродится лен. Поэтому крестьянский ребенок старался как следует проехать, чтобы у него одежка была на следующий год. И в императорской традиции, и в царской это тоже было. Дети всегда с горкой любили кататься.
Это, конечно, уже... потом поднимали, такие громоздкие...
Царским детям помогали уже, да, постельничать с 6 лет примерно, а до 5-6 он в основном на улицу не выходил с мамками, няньками, в тепле. Это, кстати, одна из причин различных болезней, которые были детей знатных аристократов, потому что закаляться вот так вот полноценно придумали уже во времена Петра I, а до этого часто детей... И Петрушу, в принципе, воспитывали здесь, в Коломенском, под старым дубом, которому было 300 лет, сейчас 600, и вот он поэтому такой богатырь, сильный, здоровый рост. Так что приходите к нам в Коломенское, оздоровиться, по оврагам покататься. Тоже тут есть замечательные высоты и горки, где можно в свободном режиме, да, покататься. Нет, организованные у нас ватрушки, да, в зимнюю пору. А у нас на конюшном дворе, конечно, вот главные наши помощники в зимних программах, лошадки.
А лошадки какие, поздоровались и попрощались, мотают головой, кивают. И вот с конюшенного двора нас, работников прессы, повезли на сытный двор, который находится напротив храма Вознесения Господня. И здесь сейчас расположена выставка, посвященная царской забаве, соколиной охоте.
Взяло потеха сия полевая, утешает сердца печальные и забавляет весельем радостным, и веселит охотников сия птичья добыча. Царь Алексей Михайлович Романов, книга глаголимая «Урядник. Новое уложение и устроение чину сокольничьего пути». Расскажу вкратце об проекте, который открылся буквально несколько месяцев назад этим летом. Это выставка, посвященная соколиной охоте в нашей стране и в Коломенском в частности. Очень необычное, сейчас чуть-чуть подзабытое, но тем не менее возрождающееся дело. На протяжении многих столетий соколиная охота была любимым развлечением знати, богатых людей и правителей нашего государства, князей, царей, императоров. Попала соколиная охота на Русь в самые древние времена, еще во времена Киевской Руси, и с тех пор жила, развивалась, и здесь, в Коломенском, пережила свой расцвет во времена правления царя Алексея Михайловича, отца Петра I, который любил это место, который любил Коломенское, приезжал сюда каждое лето практически, для того, чтобы посмотреть, потешиться охотой с соколом, ну, соколом и с другими ловчими птицами. Выставка, которая у нас открытая сейчас, она продлится до января месяца. Все новогодние праздники участвуют в выставке самые различные музеи. Создана выставка в очень широкой кооперации. Здесь и Московский Кремль участвует, и Государственный исторический музей. И уникальные документы предоставил Российский государственный архив древних актов. Не только московские организации, но, например, и Новгородский музей-заповедник из Великого Новгорода. Участвуют биологические музеи, потому что у соколиной охоты, естественно, и исторические музеи, и биологические, такие как Дарвиновский музей, зоологический музей МГУ, Тимирятевский музей. И вот действительно выставка получилась довольно богатой, насыщенной. Здесь есть что посмотреть. Увидеть посетители смогут не только вот историю соколиной охоты на Руси с древнейших времен, практически до нашего времени, потому что сейчас энтузиасты, как я уже говорил, возрождают это дело. Особое внимание, конечно, уделяется времени царя Алексея Михайловича, когда соколиная охота действительно действительно стал не только царской потехой, царским развлечением, но даже важным таким дипломатическим, внутриполитическим явлением. И царь приглашал поохотиться вместе с собой, приглашал на охоту иностранных послов и дарил правителям других стран своих соколов, причем считались эти подарки самыми дорогими, самыми ценными. Вот в первом зале, в котором мы с вами сейчас находимся, можно посмотреть такие уникальные вещи посетителям, как автограф царя Алексея Михайловича, документы с его личными правками, Алексей Михайлович, отец Петра I, царь, который правил нашей страной на протяжении 30 лет, и вот такие уникальные документы, предоставленные архивом древних актов. Новгородский музей нам предоставил печать сына Александра Невского, тоже уникальный экспонат. И результаты раскопок в Великом Новгороде, то есть если мы говорим о хронологии, у нас здесь представлены вещи, начиная с XI века, то есть действительно очень-очень древние. Следующие залы, давайте проходить, посвящены уже больше, так сказать, биологической составляющей, особенностям птиц, которые участвуют в соколиной охоте.
Картины с изображением птиц.
Да. Что ж, вот в этом зале у нас чучело и ястребов, и соколов, которые представлены биологическими музеями, Дарвиновским, зоологическим музеем, ГУ-музей Тимирязева. Здесь мы рассказываем посетителям об особенностях охоты с сапсанами, вот, которые все знают как самое быстрое живое существо на Земле. И именно в честь него назван скоростной поезд, наверное, самый известный в нашей стране. Кречет, самый крупный сокол, балобан, который тоже часто используется во время охоты. Ну и ястребы тоже. Ястреб-тетервятник, ястреб-пилипирятник, которые использовались, но охотятся уже немножко по-другому. Не так, как соколы. Но, а охота, это вот я часто сравниваю, если в наше время есть такое развлечение, как аэрокосмические шоу, группы высшего пилотажа, и вот многие люди приезжают на московский авиакосмический салон в городе Жуковском для того, чтобы посмотреть на вот эти воздушные спектакли, представления, зрелища, то в древности соколиная охота тоже была чем-то вроде спектакля. Их полет действительно завораживает. Он очень быстрый, очень зрелищный, и само вот это состязание, борьба, это то, что не придает соколиной охоте интригу. В следующем зале тоже проходите, пожалуйста. На территории нашего музея-заповедника есть настоящий соколиный двор с живыми соколами, живыми птицами. При создании этой выставки участвовали люди, которые являются практикующими охотниками. Поэтому вот вы в том числе и видеоролики можете видеть настоящей соколиной охоты, так как она происходит сейчас. Немного необычно, не так, как во времена царя, но тем не менее, вот, пожалуйста, настоящие сокольники нашего времени. Вот в этой витрине, которая сразу, я вижу, притянула внимание, здесь изображен знаменитый орел-беркут, да, вот, который намного крупнее сокола, но тем не менее тоже поддается дрессировке, может участвовать в соколиной охоте. Он охотится здесь и на волка, на лису, на зайца. Ну и беркут, именно беркута часто сравнивают, и он является как бы символом мужества, силы, храбрости, скорости, и вот достаточно посмотреть на эту витрину, чтобы понять, почему. Второй этаж вот в этой выставке посвящен именно парадной части соколиной охоты. Приглашаю вас туда.
Поднимаемся на второй этаж.
Гости нашей выставки могут почувствовать себя сокольниками, одеть кафтаны, которые называются терлики, вот такие вот красные кафтаны из очень дорогой ткани в 17 веке. Естественно, для соколиной охоты одеяния сокольников использовались лучшие ткани для того, чтобы одевать сокольников. Сокольники в основном лично выбирались царем. Это были люди, которых царь и проверял сам, их честность, их личные качества, ответственность, пунктуальность. То есть эта служба была очень престижная, очень выгодная с материальной точки зрения, но при этом, конечно, и ответственность была максимальной. То есть если сокольник допускал какие-то огрехи, если сокольник чем-то провинился перед царем, следовала немедленная расплата. Да, вот здесь вот у нас посетители могут пофотографироваться с костюмом и представить, что у них на руке сидит сокол. Но не только здесь. Еще раз хочу отметить, что в нашем музее разработаны специальные программы, в которых посетители, начиная с самого младшего возраста, могут увидеть настоящих живых птиц, которые у нас содержатся на соколином дворе, и даже готовится вот сейчас программа с полетами соколов, показывающая какие-то сцены, фрагменты соколиной охоты. Ну и разработана уже сейчас, продается и пользуется популярностью программа, где где посетители смогут представить себя в роли сокольника, то есть снарядить птицу в охоту, одеть на руку вот такую перчатку, все вот необходимые ремешки, которые держат птицу за ноги, соединяют ее с перчаткой сокольника, вот всю эту систему своими руками связать, сделать и почувствовать себя настоящими сокольниками. В частности, амуниция для соколиной охоты представлена у нас вот в этой витрине. Обратите внимание справа, как видите, здесь очень много нюансов, очень много каких-то незнакомых нам сейчас слов, понятий. Вот, например, несколько муляжей птиц. Это очень важная часть дрессировки соколов. Вот именно с помощью таких приманок, приманки, которые выглядят в виде уток там или других птиц, с помощью этих приманок сокольник может приманить к себе птицу, когда та улетела, может скорректировать ее полет, поднять выше, чтобы красивее выглядел полет сокола. То есть это как палочка дирижера в руках сокольника.
А эти все вещи исторические?
В основном современные. Исторические у нас внизу тоже есть, на первом этаже, по материалам археологических раскопок. Разные виды перчаток, которые используются в нашей стране и в других регионах. Соколиная охота – это мировое явление, сейчас присутствует на всех континентах земного шара. Также обратите внимание, клобучки, вот, которые сразу бросаются в глаза. Голова сокола закрыта до начала охоты, чтобы он не ранил людей, чтобы он вел себя смирно, тихо и сидел на перчатке. Поэтому вот такие вот клобучки надеваются на голову и закрывают глаза птицы. Приманки специальные, которыми ловит соколов, словить хищную птицу, при этом ее не поранив, не травмировав. Это довольно тяжело, это целая наука, искусство. Для этого используются специальные ловушки, которые у нас здесь представлены в витрине. Ну, а как выглядел парадный царский выезд на охоту, приглашаю познакомиться в следующем зале. Наиболее ценными во время царской охоты считался белый кречет, он назывался красный, то есть красивый. Такие вот белые кречеты, в основном их отлавливали в северных регионах страны, поскольку ну, там они приспосабливались к природным условиям, и вот принимали такую светлую, иногда полностью белую окраску. Это была величайшая редкость и очень дорогие кречеты. Вот в этом зале, обратите внимание, вещи, которые, еще раз повторюсь, представлены государством, Государственным историческим музеем на Красной площади, представлен музей Московский Кремль, то есть это парадная составляющая соколиной охоты. Вот в той витрине кубки, которые могли использоваться во время царского пира после охоты в походном шатре, обставленном ничуть не хуже, чем настоящие дворцовые пиры, которые устраивались в Московском Кремле и в Коломенском, и в других дворцах. Здесь вот обратите внимание, даже кружка, которой пользовался сын Алексея Михайловича Федор, наш царь, который правил нашей страной на протяжении 6 лет, брат Петра Первого. Вот его личная кружка. Ну и сосуды из драгоценных металлов, сосуды в том числе из редких материалов, таких как яшма, агат, кокосовый орех, который в то время считался величайшей редкостью и так далее. То есть перед вами посуда царского уровня. Ну и на соколиную охоту для того, чтобы обставить ее с максимальной роскошью и показать богатство царского двора, всегда брали с собой оружие. Вот здесь представлено из Московского Кремля, украшенные драгоценными породами дерева, инкрустации из кости, бархат, ручное кружево, все это 16 век, то есть редчайшие уникальные экспонаты из сокровищниц Московского Кремля. Ну и подлинные документы дипломатической переписки вот в той витрине представлены, которые свидетельствуют о том, что и турецкому султану, и персидскому шаху, и европейским правителям, английскому, датскому королю и другим, царь Алексей Михайлович, как самый дорогой ценный подарок, посылал именно кречетов, именно соколов. И действительно, ценились они не менее, чем золотые, серебряные кубки и прочие традиционные для дипломатических подарков вещи. Вот. Это походная церковь, такая необычная походная церковь. Алексей Михайлович мог во время похода, выезда помолиться, и вот брали с собой часто такие переносные церкви иконостасы. Да. Письмо турецкого визиря, как благодарность за посылку кречетов. Это вот их дело производства вот таким вот образом велось.
Красиво,
в то время.
Необычно.
Псовая охота тоже была?
Псы использовались для того, чтобы вспугнуть уток, чтобы утки взлетели, и сокол их бил в воздухе, чтобы было красивее, зрелищнее и для сокола безопаснее.
И после этого для нас, журналистов, устроили красочное, завораживающее зрелище соколиной потехи. Да, и я забыла сказать, что на этом же пресс-туре мы поучаствовали в мастер-классе по изготовлению новогодней открытки и попробовали вкусные блины. А в самом конце поучаствовали в фотосессии на смотровой башне дворца. Некоторые одевались в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, а также в этот день была представлена презентация свадебных услуг музея-заповедника. Вы прослушали репортаж Елены Смирновой о зимних мероприятиях в Коломенском. Пресс-тур состоялся 23 ноября. Всего вам самого доброго!